Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 1 октября 1984 года на строительстве БАМа было уложено золотое звено. Произошла стыковка западной и восточной ветвей ударной комсомольской стройки. На строительстве дороги трудились десятки тысяч молодых людей. В 1985 году ЦК КПСС и Совмин приняли постановление о присвоении БАМу имени Ленинского комсомола. Эта дорога стала самым дорогим инфраструктурным проектом в истории СССР – почти 18 миллиардов рублей в ценах 1991 года. А впервые проект постройки Тихоокеанской железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался в Русском техническом обществе еще в 1888 году. В следующем году в регион была отправлена изыскательская экспедиция во главе с полковником генштаба Волошиновым. В отчете было сказано, что строительство дороги технически пока невозможно. К проекту БАМа вернулись уже в советские времена. Была вновь проведена топографическая разведка. В 1932 году вышло постановление Совнаркома о строительстве дороги. Основную проблему – нехватку рабочих рук – решили по-большевистски быстро. Строительство было передано ОГПУ. Чекисты организовали огромный БАМ-ЛАГ – Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь. Но грандиозную стройку остановила Великая Отечественная война. С построенного участка сняты звенья пути и мостовые фермы для строительства дороги в прифронтовом Заволжье. Сегодня БАМ пропускает примерно от 12 до 14 миллионов тонн грузов ежегодно. Для сравнения, Транссиб – 180 миллионов. Однако у БАМа потенциал есть. Согласно озвученной правительством перспективам, перевозку грузов по БАМу планируется увеличить до 30-50 миллионов тонн в год. Благодаря дороге идет активное освоение богатства региона. До ее строительства это было невозможно. Никуда не исчезло и стратегическое значение магистрали для страны. Дорога находится на серьезном отдалении от китайской границы. Это было с самого начала одной из главных задач, решенных строительством БАМа. 1 октября 1870 года родился Александр Дмитриевич Цурюпа. Солдат революции, советский государственный партийный деятель. Его именем в СССР было названо большое количество городов, поселков и улиц. Почему? А потому что именно Цурюпа спас диктатуру пролетариата от краха. Он был инициатором введения продовольственной диктатуры и одним из организаторов продотрядов. Во время гражданской войны Цурюпа, нарком продовольствия, заведовал снабжением Красной армии и получил чрезвычайные полномочия по борьбе с деревенской буржуазией. В декрете говорилось «объявить всех имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на ссыльные пункты, а также расточающих хлебные запасы на самогонку, врагами народа». Цурюпа создал продовольственно-реквизиционную армию, продармию, которая, по сути, занималась тем, что под оружием заставляла крестьян сдавать хлеб, проводила расстрелы. Известны случаи, когда бойцы продармии грабили пассажиров поездов, убивали граждан и железнодорожников. Ну, чем не банда «Батьки Ангела»? В 1919 году в стране действовало свыше 1000 продотрядов. Но Цурюпа говорил, у нас нет другого выхода, как объявить войну деревенской буржуазии. С совершенной откровенностью заявляю, что речь идет о войне. Только с оружием в руках можно получить хлеб. Председатель ВЦИК Яков Свердлов вообще ставил задачу разжечь гражданскую войну в деревне. А естественное желание крестьян самостоятельно распоряжаться выращенным урожаем Ленин определял как предрассудок, от которого следует поскорее избавляться. Ильич писал, «Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать», так рассуждает крестьянин по привычке, по старинке. А мы говорим, что это государственное преступление. При этом вождь мирового пролетариата слал на места грозные телеграммы. пензенским коммунистам: «Товарищи, интересы революции требуют от нас провести последний решительный бой с кулачьем. Образец надо дать. Первое. Повесить. Непременно повесить, дабы народ видел. Не меньше 100 заведомых кулаков. Второе. Опубликовать их имена. Третье. Отнять у них весь хлеб. Четвертое. Назначить заложников. Потом, когда кулаков останется мало, появятся еще и подкулачники». Благодаря репрессиям большевики выиграли, а потом и вовсе создали новое крепостное право – колхозы. А как все хорошо начиналось – земля крестьянам, фабрики рабочим. Или все-таки партия Ленина изначально обманывала? 1 октября 1940 года скончалась певица Надежда Васильевна Плевицкая, исполнительница народных песен и романсов. «Курский соловей», как называл ее Николай II. По рассказам очевидцев, слушая Плевицкую, император низко опускал голову и плакал. Надежда Винникова, такова была ее фамилия в девичестве, родилась в крестьянской семье, была послушницей в Свято-Троицком монастыре, пела в церковном хоре. Но в 16 лет убежала из обители в церковную труппу, тогда же начала петь на эстраде. И вот что всех поражало. Девушка без всякого музыкального образования без труда исполняла сложные музыкальные партии. У нее был абсолютный слух и неподражаемый голос. В 19 лет она выходит замуж за бывшего солиста балета Варшавского театра Эдмунда Плевицкого. Пела в московском ресторане «Яр», где снискала громкую славу исполнительницы русских народных песен. Плевицкая выступала также в Московской консерватории. Во время Первой мировой войны певица поступает во фронтовой лазарет сиделкой, но не оставляет и творчества, она даже снималась в кино. После революции Надежда Плевицкая покинула Россию, с огромным успехом выступала в Германии и Франции. В 1921 году певица вышла замуж за белого генерала Николая Скоблина, а по совместительству – советского агента НКВД в эмиграции. Плевицкая тоже стала агентом. С помощью этой семейной парочки в Париже был похищен ярый противник страны Советов генерал Евгений Миллер, глава Русского общевоинского союза. Муж Плевицкой бежал из Франции и вскоре погиб при невыясненных обстоятельствах в Испании. А сама певица была осуждена французским судом на 20 лет. Ее последними подмостками, если так можно сказать, стала французская женская тюрьма в Ренне, где она и умерла уже после того, как Францию оккупировали войска Третьего Рейха. 1 октября 1856 года парижский журнал «Revue de Paris» начал печатать роман Гюстава Флобера «Мадам Бовари». Он стал сенсацией и вызвал много споров. Добропорядочная публика была возмущена. Власти привлекли автора и издателя к суду по обвинению в оскорблении общественной морали, религии и добрых нравов. Флоберу едва удалось избежать обвинительного приговора, а мадам Бовари запретили. Однако нет худа без добра. Скандальная известность романа сделала его популярным. Вскоре он получил оправдательный приговор и в 1857 году вышел отдельной книгой. А уже в наше время, согласно многочисленным опросам, роман «Госпожа Бовари» входит в десятку величайших романов всех времен. Хотя самое интересное, в романе нет ни одного положительного героя. А замысел «Мадам Бовари» возник у Флобера после знакомства с врачом Эженом Деламаром, который учился под руководством отца-писателя. Этот Деламар, провинциальный врач, после смерти первой супруги женился на девушке по имени Дельфина Кутюрье, которая была много моложе его. Через несколько лет после свадьбы романтическая натура Дельфины не вынесла скуки провинциальной жизни. Она начала тратить деньги мужа на дорогие наряды, а затем и изменять ему с многочисленными любовниками. Мужу приятели намекали на легкомысленное поведение его жены, но он упорно этому не верил. Или не хотел верить. В итоге Дельфина в возрасте 27 лет, запутавшись в долгах и брошенная любовником, которому испытывала нежные чувства, покончила с собой. И лишь после ее смерти мужу открылась вся правда о ее долгах и подробности измен. Он не смог этого вынести удара и через год скончался. Хотя с чего бы? Мудрый Антон Павлович Чехов по поводу адюльтера как-то точно заметил. «Если жена тебе изменила, радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству».